Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, ну что, у нас и в Азербайджане, с Арменией все без изменений.
Ну хорошо, стабильность, залог успеха.
Ильхам Алиев и Никол Пашинян по видеоконференц-связи, по очереди, давали интервью нашему коллеге Дмитрию Киселеву. И главный итог, стороны готовы к мирному процессу, но такому странному, они не хотят идти на компромиссы по ключевым вопросам. А что ж такое за мирный процесс тогда?
Да, я видел это интервью, но сначала я скажу, вообще довольно, конечно, такой уникальный формат. Я, например, не знаю аналогов такого, чтобы, вот, да, скажем, вот так вот в прямом эфире свели президентов двух государств, при этом конфликтующих, да, и вот задавали им, в принципе, одни и те же вопросы, то есть там, как бы, один и тот же вопрос Киселев задавал, как бы, и тому, и другому человеку.
Это, кстати, очень хорошо может показать на сравнении,
да, позиции. Да, и это сразу, во-первых, это исключает, так сказать, обвинение, скажем, там, ведущего или модератора в предвзятости, потому что он и одному, и другому задает один и тот же вопрос, вот, одинаково сформулированный. А с другой стороны, совершенно четко показывает, значит, разность позиций. Я видел это интервью, Ильхам Алиев, в принципе, выглядел лучше, на мой взгляд, да, у него русский язык лучше, он чувствовал себя увереннее и говорит он так системнее, на мой взгляд. Но все-таки МГИМО, школа, как бы, да, она здесь никуда не бросишь эти вещи.
У него опыт работы гораздо больше.
И опыт работы у него, да. Пашинян выглядел более нервно, более, так сказать, менее, как бы, логично выглядели его эти самые, значит, построения. И, конечно, с русским языком у него проблемы. Вот тоже русский язык вытесняют с постсоветского пространства и говорят, зачем это все не нужно, учите все английский. Да?
А в итоге-то нет.
Да, в итоге получается, что вот, например, скажем, кто может воздействовать на эту проблему, да? Вот. Если вы считаете, что американцы, ну, обращайтесь к американцам. Ну, они, на самом деле, обращались когда-то уже к американцам. Это не помогло, потому что... И теперь я говорю, почему что не помогло и к американцам обращаться? Потому что главное все-таки вывод из этого интервью, да, независимо от того, кто там выглядел лучше, а кто хуже, это все-таки, опять же, абсолютная несовместимость позиций сторон. Это все то, о чем вот и мы здесь говорим много раз, и все другие люди, которые понимают ситуацию. Но они не слышат друг друга. Вот Пашинян и Алиев, да, вот сравните их ответы на одни и те же вопросы, они вообще друг друга не слышат. Каждый настаивает на своем. Каждый говорит, мы готовы. Но если вот эту словесную шелуху отбросить, то на самом деле каждый говорит, мы готовы к тому, чтобы вы признали свое поражение. Мы готовы, значит, Азербайджан говорит, мы готовы к тому, чтобы, значит, довести войну до конца. Вот, значит, Пашинян говорит, мы готовы к тому, чтобы сохранить все как есть, как бы, а вы, значит, проваливаете во своясе. Все. Да. Алиев говорит, его Киселев того и другого спрашивает, где красные черты, как бы, да. Алиев говорит, для нас красная черта – это невозможность признания независимости Карабаха, вот, а Пашинян говорит, нет, а для меня красная черта – это как раз отрицание, значит, права народа Карабаха на самоопределение. При всем при том, что Армения сама, между прочим, независимость Арцаха вот этого не признает. Вот, они такие, да, они такие хитрые, вот, они говорят, что вот, мол, знаете, вы хотите, требуя от Армении признания Арцаха, вы хотите, чтобы, значит, Армению обвиняли в, значит, ликвидации переговорного процесса. То есть, если так вот перевести на более понятный русский, это означает, что они хотели бы, чтобы вне зависимости Арцаха, он же Нагорный Карабах, да, признал бы кто-нибудь другой. Да? Вот. И типа того вот. А мы уже там посмотрим. Но, друзья мои, знаете, я, конечно, ценю хитрость восточных народов, но не считайте нас тоже, так сказать, за полных дураков. Если независимость Арцаха не признает Армения, ее, эту независимость, не признает никто и никогда. Ну, это надо просто как бы усвоить. Вот. А позиция Пашиняна по этому вопросу, она ясна. В общем, он боится, что, собственно говоря, если сейчас все это дело провалится, то его вынесут, как бы, да, тоже из всех кабинетов. Но...
И аналогичная ситуация у Алиева. Тоже нельзя никаких уступок.
Да, нельзя никаких уступок ни в коем случае, да, и так далее. Но тогда спрашивается, слушайте, а какой посредник вам может помочь? Вот какой посредник может вам помочь? Вот. Хотя я, конечно, понимаю, что главы государств, они не могли, например, напрямую сказать, давайте, так сказать, разменяем 5 районов или 7 районов, да, вернемся там к периоду переговоров в Казани, вот, на то, что вы не трогаете, скажем, еще там какое-то время, значит, Карабах, вот, и все, что с этим связано. Вот, наверное, это могут говорить только эксперты или переговорщики, причем в закрытом режиме. Вот, но, тем не менее, к сожалению, подобные вот позиции глав государств, они показывают, конфликтующие глав государств, они показывают, что тут любому посреднику, кем бы он ни был, ну, придется крайне сложно. Вот. И они, видите, как это тоже такая вот у них такая восточно-кавказская эта самая логика и взгляд на вещи. Они говорят так: давайте, короче говоря, вы там что-нибудь такое придумайте. Да, армяне говорят: давайте вы признаете Арцах независимым, так сказать. Азербайджанцы говорят: давайте вы там придумаете как-нибудь такую формулу, вот, которую мы признать не можем, вот, но мы как бы давайте так сыграем в такую игру. Вы как бы придумаете, мы как бы сделаем вид, что мы вынуждены на это пойти, а виноватыми будете вы. Ну, в данном случае там Россия или любой другой посредник, там, Минская контактная группа и так далее. То есть они все хотят как?
Одни плюсы, в общем.
Они хотят, так сказать, все возможные успехи или выгодные, значит, позиции от этой ситуации присвоить себе, а все возможные негативные издержки повесить на других. Вот. Вообще, если честно, на мой взгляд, это вот не подход крупных действительно исторических личностей. Это не подход крупных политиков. Да? Вот. Это, в общем, такое достаточно поверхностное политиканство. Давайте так, так сказать, это самое. Все, значит, вкусные вещи я съем сам, как бы, а весь мусор будете убирать вы, а если там что-то будет не так, то вы и виноваты в этом. Да? Вот. Ну, как говорил один, так сказать, известный герой фильма «Брат», так сказать, любишь медок, люби холодок.
Да, кстати, классика, русская классика.
Да, потому что очень хитро вы устроились, так сказать. Давайте и независимость Арцаха за вас признает Россия, давайте и ответственность за всякие компромиссные варианты за вас на себя возьмет Россия, или даже не Россия, а еще кто-нибудь, да, можете обратиться с таким же предложением, так сказать, феерическим, да, с таким же потрясающим, например, к США или к Евросоюзу, или, я не знаю, кому угодно, да, кому угодно. Но вот так вот не получится, вот в чем дело. То есть само по себе интервью интересное, формат уникальный, но, к сожалению, оно выявило совершенно несовместимость с позицией сторон. И ничего совершенно это не меняет. Азербайджанская армия продвинулась, азербайджанцы утверждают, что они захватили уже 40 населенных пунктов. Вот. Но тем не менее, так сказать, я не вижу, так сказать, подвижки в позициях сторон, потому что все-таки я не верю в то, что азербайджанская армия, как бы, да, они говорят о том, что вот и азербайджанский президент говорит, что вот они могут там мобилизовать немеренное количество людей, но не надо преувеличивать возможность азербайджанской армии, так сказать, решить весь вопрос военным путем, с одной стороны, с другой стороны, армянам уже невозможно говорить, что они сохраняют статус-кво, потому что они его не сохраняют. Они отошли от линии вот этой вот, конфронтации, которая была на 27 сентября, и не признавать это бессмысленно. А какой интересный для нас вопрос был, это вопрос вот с этими самыми террористами, да, которые там, по мнению многих, есть вот, или нет. Но здесь, опять же, вот, я должен сказать, что я повторю то, что вчера говорил. Я считаю, что, скорее всего, Турция действительно перебрасывает туда каких-то людей. Вот. Но Алиев прав в том, что, ну, покажите доказательства, да, так сказать, да, представьте доказательства. К сожалению, на этот вопрос премьер-министр Армении Пашинян ничего, не смог ответить ничего, кроме того, что и всем и так известно. Он сказал, что всем известно, всем хорошо известно, этого мало. Вот это «всем хорошо известно», этого мало. В конце концов, нас очень часто подталкивают, Россию пытаются подталкивать каким-то более решительным действием в отношении вот этих вот как бы боевиков, которые там вот где-то вот в Азербайджане якобы есть. Вот, ну, слушайте, для этого нужны основания, очень серьезные, веские основания, доводы, там, доказательства и так далее, и так далее. Вот вы же понимаете, во что вы хотите, так сказать, нас тоже втравить. Вот. А то, что нас хотят втравить, и здесь надо действовать крайне осторожно, это совершенно точно, потому что я лично здесь вижу, так сказать, целый ряд всевозможных капканов, вот, в которые нас хотели бы затолкать и турки, и американцы, и европейцы, и еще кто-нибудь. Да, еще раз повторю, что, мне кажется, американцы были бы счастливы, если бы Эрдоган и Путин ослабили бы друг друга, так сказать, путем лобового конфликта, вот, с одной стороны. С другой стороны, турки очень рады предоставившемуся поводу, чтобы проникнуть и закрепить свое военное присутствие и политическое присутствие в Закавказье и дальше продолжать его в Среднюю Азию, ну и так далее. То есть здесь надо очень, так сказать, аккуратно действовать и никуда не торопиться. Там. Другие какие-то люди там тоже значит, такие эмоционально заряженные, там, какие-то в Армении, там, да, армяне многие призывают нас срочно ударить по Азербайджану. Вот. Ну вот, слушайте, у нас как бы все-таки Российская Федерация, да, а не это самое, а не филиал ни Армении, ни Азербайджана, ничего бы то еще другого. Поэтому мы должны действовать крайне аккуратно, осмотрительно и так далее. И так далее. Тем более, что касается армянских современных властей, но еще раз повторю, все-таки они пришли к власти в результате некой, так сказать, некого подобия цветной революции. Хотя тогда еще ходили слухи о том, что вот прежние власти Армении специально уступили без боя практически место Пашиняну, рассчитывая в том числе на то, якобы, это слухи, да, что именно Пашиняна можно будет заставить пойти на компромисс по Карабаху, потому что на самом деле и армянским элитам понятно, что вечно такая ситуация продолжаться не могла. А компромисс именно вот этот, вот, отдать 5 районов или, может быть, 7 районов, да, в обмен на, ну, какие-то гарантии безопасности Карабаха на достаточно длительное время. Но сами они этого сделать как бы не рискнули, потому что ясно, что в Армении никто, общественность такого решения не примет. А вот давайте подставим Пашиняна, а потом на него все свалим, как бы, и пусть его выносят там вперед ногами. Но Пашинян тоже, вот видите, не хочет, так сказать, чтобы его никто выносил, и поэтому тоже не особо к этому рвется. А выход такой: давайте, значит, все это как-нибудь повесим на кого-нибудь другого, например, на Россию, и в случае чего ее обвиним. То она во всем и виновата. Она вот не так все сделала, поэтому будет. Вот не пройдут такие штуки. Я думаю, что здесь надо очень аккуратно к этому относиться, тем более, что в современном руководстве Армении, но давайте так честно скажем, очень они говорят: ну где вы, с чего вы взяли, что у нас там какие-то прозападные деятели? Там навалом людей, которые в свое время отметились крайне антироссийскими высказываниями. Я, например, лично видел фотографии, как бы, да, когда в период вот этих вот всяких разных волнений на улице Еревана выходили все вот эти активисты, и у них были плакаты в руках, там, типа, что и Армении надо выходить из ОДКБ, Армении не нужен Евразес и так далее. И среди активистов, которые там митинговали, в том числе есть люди, которые сегодня занимают министерские посты в кабинете министров Пашиняна. Есть и видео, и фото, где ряд нынешних министров в правительстве Пашиняна, да, значит, выступали за разрыв отношений с Россией. Они прям стояли с ним плакатами и типа: все, Россия нам больше не нужна. А теперь они прибежали к России. Ай-яй-яй, как бы там, помогите. А чего вы не бежите, так сказать, в это, к своему Джорджу Соросу, который, на грантах которого вы учились, так сказать, да? К нему бегите, и пусть он вас спасает, да? Или в Брюссель там с Вашингтоном, чего вы не обращаете? Обратитесь туда, пусть они приедут, они же гениальные, они все знают. Это не то, что Россия, у которой, как бы, да, многовековая история рабства и несвобода. Вот у них многовековая история, так сказать, свободы и демократии. Пусть они приедут и попробуют вас помирить, господа азербайджанцы, господа армяне. Пусть они приедут и попробуют вас помирить. На самом деле они уже обращались с ним не раз, но при такой несовместимости позиции ни американцы, ни европейцы ничего не могут сделать. Ничего не могут сделать. Когда они уперлись лбами, как бы, да, потому что вот одни говорят, вот будет так, другие говорят, будет так. Все. Вот был расчет на то, между прочим, что тоже, так сказать, вот это пашиняновское правительство, там, так как там много напихано всяких разных, как бы, да, западных этих самых выпускников, вот оно будет в этом смысле каким-то более гибким или так далее. Пока мы тоже этого не видим. Вот. А, значит, упорство Алиева подогревается турками. Это тоже совершенно очевидно. Турки напрямую говорят, что не нужны никакие переговоры, все не так, давайте вот воевать до последнего азербайджанца. Будем воевать за Карабах до последнего азербайджанца. Турция готова к этому, да. Тоже хитро устроились. Вот. Поэтому здесь надо очень аккуратно, да, с этим делом. Но я говорю, к сожалению, пока эти интервью этих лидеров государств показывают несовместимость позиций. Они все говорят, мы готовы к переговорам, а в реальности, когда их спрашивают про условия этих переговоров, про красные линии, оказывается, что они никаким переговорам не готовы. Но я бы здесь вот тоже, как бы, знаете, перевел бы все-таки этот диалог на уровень экспертов и переговорщиков в закрытом режиме. И, может быть, тогда какого-то компромисса удастся добиться. Я считаю, что возврат к тем позициям, которые были в Казани, когда-то в Казани выносились на переговоры, вот такие, это вполне разумно. Вот, правда, тогда это заблокировал Азербайджан. Министр иностранных дел Мамедьяров вдруг, неожиданно для всех, без предупреждения, на встрече в Казани вынес еще 11 каких-то условий к этим всяким мадридским принципам, и все это опять накрылось медным тазом.
А вот вы отметили, что это уникальный формат, когда два президента встречаются в эфире, это уже второй раз в российском в российской истории на российском телевидении. До этого были в программе «60 минут» то же самое. А как вам кажется, почему они так, оба президента, все-таки это высокий уровень, соглашаются на это и так охотно идут? Зачем им так важен пиар именно в России?
Ну, потому что когда припекло, оказывается, что без России никуда. Пока, значит, это самое, пока можно делать вид, что нам вообще, нам Россия не нужна, мы и без России, так сказать, сами с усами. Тут они все очень самостоятельные. Как только им что-то нужно, они тут же прибегают. Тут же прибегают. Да? Вот, потому что на самом деле без России в этом регионе обойтись невозможно. Ну, просто невозможно. Вы можете делать вид, что России нет, но тогда получается то, что получилось, например, с господином Саакашвили. Вот он тоже сделал вид, что России как будто не существует. И более того, да, расстрелял, так сказать, целую роту наших десантников, которые входили в миротворческие силы, между прочим, по имеющим мандат ОБСЕ. Вот это первое, по кому нанесли грузинские подразделения удар, была как раз казарма наших миротворцев в Южной Осетии. Вот. Но вот он сделал вид, что России как будто бы нету. Ну и вот что получилось. Сделали вид, что России как будто бы нету, например, скажем, революционеры на Майдане в 2014 году в Киеве. Сделали вид, что России как будто нету, ну и получили то, что получили, как известно. Да? Вот поэтому приходится считаться. Приходится считаться со всеми этими делами. Поэтому им важно, чтобы в России их услышали. Они борются за общественное мнение в России. Вот в Америке они же не выступают так. Вот, потому что в Америке никому они не интересны. Но тут еще штука-то тоже такая, так сказать, а где действительно... Кому действительно есть дело до вообще этого Карабаха? Да? Вот. До этого есть дело России. Вот. Поэтому вот в такие моменты критические как раз вот наступает, так сказать, что называется, момент истины. Сразу становится понятно, кто кому нужен, кто кому не нужен и так далее. Вот. А то они очень все самостоятельные и независимые, да, когда им надо демонстрировать такую независимость. А что они, вот, например, почему турецкое телевидение, например, не провело подобное же интервью с Пашиняном и Алиевым? Потому что это невозможно. А где? В Америке почему не провела? Потому что это никому там не нужно. Плевать они хотели на эту Армению, Азербайджан, не знают они вообще, где это находится. Вот. Почему в Европе? Потому что европейцам тоже как бы это неинтересно. И вот они пришли сюда, потому что больше прийти-то некуда. Вот и все. Они постоянно говорят о том, что все, Россия нам не нужна, не нужна. Вот. А как что-нибудь, так сказать, какую-нибудь помощь получают? Так это, конечно, от России. Вон в этой Киргизии. Хорошо сейчас успели остановить, так сказать, все программы помощи.
Вот а то, это... кому она пошла,
да,
непонятно.
Да, то, кому она пошла, да. У меня вообще было подозрение, что все это там делается под обнуление долгов. Вот сейчас очередную революцию сделать, чтобы это самое, загробастать помощь, а потом сказать, что мы, значит, все долги повесить на предыдущее это самое. Ну, это самое, в том числе и российские, и китайские. Вот. Но, вот, насколько мне известно, мы вовремя заблокировали все программы помощи, да, поэтому пусть они сначала разбираются там, кто у них там главный этот самый... Главный кочевник-то, а потом будем опять разговаривать. Потому что пока разговаривать не с кем, потому что пока там на политической арене какой, один какой-то шлак, назовем это так. Вот так, вот такие дела. Поэтому им важно, конечно, им важно и интересно. Они соглашаются на это, видите, уже, так сказать, и в таком формате, и в таком формате, там, 60 минут, да, тоже вообще ток-шоу, как бы, да, так сказать. Ну и тем не менее. Важно им это, важно. Они борются за мнение.
Тут интересно, что, значит, Алиев сказал, что Москва и Баку связаны узами братства, и Россия будет играть ведущую роль в регулировании в Карабахе. А Пашинян отметил, что Ереван готов следовать шагам, о которых договорились в Москве. Угу. Вот. То есть они, да, много хорошего говорят.
Они много хорошего сейчас стали говорить про Москву. Угу. Вот, хотя когда все это они затевали, они как-то вот с Москвой забыли посоветоваться. Забыли. А зря, между прочим. Да? Вот. Алиев не спрашивал разрешения у Москвы, так сказать, начиная 27 сентября наступление. А теперь говоришь, что у нас, так сказать, такие братские отношения, что без России никуда. А хочется спросить, так сказать, Ильхам Гейдарович, а когда вы 27 сентября двинули свои войска, так сказать, вы не, почему в этот момент до этого не посоветовались, да, с братским президентом Владимиром Владимировичем? А? А теперь как бы вам нужно наше участие. Да? Ну, вы у Эрдогана спросите, да, он вам насоветует. Он нам насоветует. Знаете, почему в том числе как бы они пробегают? Потому что весь этот вот тоже, весь этот вот, значит, вся эта вот бравада, которая подогревается из Анкары, потому что все-таки, наверное, Алиев понимает, что, например, если вести войну до победного конца, то это выльется в такие потери для азербайджанцев, что как бы этого не хотелось. Давайте лучше нам Москва поможет договориться. А то можно вот к Эрдогану. Эрдоган же, так сказать, лучший друг азербайджанского народа. Ну, обратитесь к нему. А он нам скажет, Эрдоган. Он говорит, воевать до последнего конца. Так сказать, вернее, до последнего азербайджанца. До конца, я хотел сказать, да. Вот.
Ну, а что делать,
до конца Сергей последнего азербайджанца.
Конечно.
Потому что Эрдоган в этом уверен. Естественно, он у себя в Анкаре сидит, он в этом уверен. Вот он же не воюет сам-то, не собирается, и нет, я говорю, что Турция в этом не участвует. Вот такая же, так сказать, ситуация и с Арменией, с Ереваном. Да. Пока они там, значит, заигрывали с этими с европейцами и американцами, говорили, что да нам вот это УДКБ не нужно, нам это Евразес заменит, это самая антиассоциация с Евросоюзом, вот, то нам все будет хорошо. А как только припекло, они, конечно, да, готовы следовать и все такое прочее. Вопрос только, если тут, опять же, из этой вот... Значит, из троллинга перевести все это на практику, уже вот я в какой раз повторяю, перемирие, то, что они заключили в Москве после переговоров министра дел, это хорошо. Плохо то, что инструментария контроля за этим перемирием нету, верификации нету. И поэтому каждая сторона обвиняет другую в том, что та нарушает перемирие. А вот азербайджанцы вчера вообще сказали, что до тех пор, пока, значит, да, перемирие достигли, соглашение, это хорошо, но так как армяне это перемирие нарушают, то Азербайджан оставляет за собой право и дальше вести боевые действия и продвигаться вглубь вот этих вот районов, так сказать, да, и, в общем, вести наступательные операции. То есть, значит, договор-то, то есть договоренность-то есть, но только средств ее реализации нет. А какое средство реализации может быть? А средство реализации только миссия наблюдателей, да, миротворческие силы, ну пусть даже не миротворческие силы, а по крайней мере международная миссия наблюдателей, которая будет говорить, вот действительно эти стреляют или эти стреляют, и эта миссия бы имела какие-то полномочия в общении, так сказать, и с Баку, и с Ереваном. Вот. А в противном случае все это как бы, ну, зависает в воздухе. А тот же Эрдоган, между прочим, он уже сказал, что не нужны там никакие миротворческие силы. И, кстати, Алиев тоже за ним повторил. Он сказал, я считаю, что это разговор о миротворческих силах преждевременно. Но тогда хочется спросить у Ильхама Алиева, а кто будет тогда, да, обеспечивать вот это перемирие? Кто является его гарантом?
Сергей Александрович, сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся через несколько минут. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, к другим темам, да, тут интересная заметка. Пишут, Швейцария ввела санкции против России, из-за чего? Из-за Крымского моста.
Что, до них дольше всех, что ли, доходило, или как?
Ну, почему-то да, получается. Значит, в отношении российских лиц и предприятий, которые были связаны со строительством Крымского моста. То есть тоже так точечно прошлись.
Да, вот после этого, да, тоже вопрос, нафига нам все эти вот... Европейские структуры. Кстати, интересно вот что. Интересно то, что после заявления Лаврова, вот в Валдайском клубе он выступал, мы тут это обсуждали, по поводу того, что вообще-то мы при таких раскладах можем как бы и свернуть эти самые...
Контакты, да, на европейском уровне.
Да, с Европой. И тут вот последовало практическое решение. Мы больше не будем контактировать с этим вот самым... каким-то расследованием по поводу крушения MH17.
Да,
точнее,
да.
Так, мы будем контактировать с Малайзией, потому что этот самолет принадлежал малайзийской авиакомпании, но мы не будем контактировать с Голландией и Австралией, которые вообще непонятно, какое отношение ко всему этому имеют. По большому счету, да? Вот, поэтому здесь какие-то практические шаги возможны. Почему? Потому что есть целый ряд вещей, всяких аспектов, которые, ну, вообще выглядят все более и более абсурдно и не имеют ни малейшего смысла. Я бы, честно говоря, еще бы приостановил бы, например, участие в этой ОЗХО, вот, хотя там понятно, что это крупная международная организация, вот, тем не менее, то есть вот такие какие-то слова, так сказать, да, они должны подкрепляться поступками. Да. Что касается Швейцарии и Крымского моста, но сам по себе этот вот повод, ввели санкции за постройку моста.
Ну, вот сильно.
Для нормальных людей это же как бы, ну, какая-то бредятина, честное слово. Например, можно понять, например, скажем, когда вы разрушаете мост, за это вводят санкции. Или когда, так сказать, вы делаете что-то разрушительное. Вот, например, там та же Украина взяла и перекрыла воду, которая в Крым поступала. И от этого кто, вы думаете? Вы думаете, от этого кто пострадал? Например, директор ФСБ Бортников, может быть, пострадал от того, что это самое, воду перекрыли. Может быть, президент Путин пострадал от этого. Или, может быть, пострадал, так сказать, я не знаю кто, полпред Меняйло, который там раньше был в Крыму, сейчас в Сибирском округе, попал под глупейшие санкции по поводу Навального. Просто это смешно абсолютно. От этого пострадали обычные совершенно люди, да, как бы там и перебои с питьевой водой, и сельским хозяйством, и так далее. Хуже стали жить обычные люди, между прочим, те люди, которых, например, Украина считает до сих пор своими гражданами. Но против Украины никто никаких санкций не вводит, и никто ее ни о чем не спрашивает. Означает, что у Украины есть, значит, индульгенция на то, чтобы делать любые действия, которые могут в том числе приносить вред гражданским людям. А здесь построили мост, да, который помогает этим людям, да, в том числе с точки зрения там, доставки продовольствия, той же самой там, воды и всего остального. И за это вводят санкции. Вот. Но после этого разговаривать о том, там, что такое добро и зло там, в понимании европейцев, ну, бессмысленно. Тут вот эта Урсула фон дер Ляйен, там тоже мы это самое обсуждали, все бесновалось тут на днях и говорила, что вот наши ценности не соответствуют вашим. А вот, их, вот на данном конкретном примере хотелось бы понять, так сказать, какие ценности. Вот, она там перечисляла права человека, например, да, и все такое прочее. А как вот, например, скажем, в связи с правами человека, если сравнивать две вот эти вот меры, перекрытие воды и строительство моста, какая из этих мер ущемляет права человека? И почему Урсула фон дер Ляйен всевозможных, так сказать, разливов вот этого не замечают? Это совершенно очевидная разница.
Собирательная Урсула фон дер Ляйен.
Да, коллективная Урсула фон дер Ляйен вот этого не замечает. Она вот говорила, что у нас мы не можем, вот теперь для нас ясно, что мы не можем восстановить геополитическое партнерство с Россией, потому что у нас разные ценности. Наши ценности — это права человека, жизнь, она пишет по правилам, а Хайко Маас еще говорил, там, что называется, жизнь по правилам, а не по праву сильного и все такое прочее. Ну вот конкретные две меры — перекрытие, значит, воды в Крым и строительство моста. Какая из этих мер...
По правилам, да.
Да, по правилам это... или не по праву сильного. Да. Какая из этих мер ущемляет права человека, какая ничего не ущемляет? И почему, так сказать, одно вы не замечаете вообще, а против другого вы вводите какие-то санкции. Тем более, что касается Крымского моста, уже там 500 тысяч раз это обсуждали. Слушайте, проекты Крымского моста первые, вот через Керченский пролив, появились еще при царе-батюшке, еще до революции. Вот. Еще тогда как бы, все понимали, что логично абсолютно связать Крымский полуостров и Кубань мостом. Не было просто технических возможностей это сделать. Потом в советское время этот проект опять возникал. Значит, он в качестве временный мост строили как бы, да, в это самое военное время. Да, потому что, как бы, так сказать, и потом даже какое-то время его использовали. Вот. Кстати, немцы там тоже вот эту переправу там наводили и так далее, и так далее. Вот потом уже в постсоветское время возникал этот проект. Лужков предлагал Украине построить мост и даже предлагал это финансировать. Он говорил, что мы найдем деньги для этого, да, вы только дайте разрешение, но Украина отказывалась. Поэтому сам по себе этот мост, это, если хотите, ну, историческое требование. Он должен был появиться рано или поздно. Вот. Но сейчас вот эти экстремальные, как бы, да, всем известные ситуации, они его появление стимулировали. Ну и что же в этом такого плохого, за что надо вводить санкции? Вот. Выглядит это бредово. Что касается Швейцарии вот, и всего остального, ну, видите, и они свои 3 копейки вставили. Пусть они лучше занимаются тем, что, значит, изучают вопросы отмывания денег через швейцарские банки. В том числе, например, российских коррупционеров.
Мы только за, мы им поможем.
Я только за, вот серьезно, так сказать, да. Вот всякие говорят, борьба с коррупцией. Да вот если, например, скажем, какие-нибудь Швейцария раскроет, так сказать, счета каких-нибудь российских там чиновников, политиков, там, коррупционеров, я буду только за. Я буду только за. Алло, Швейцария, как бы, я призываю тебя, если Швейцарии так важно вообще вот все эти международные права и все остальное, раскрыть тайну всех вкладов в швейцарские банки. Всех. Всех абсолютно. Включая там, вкладов всех российских граждан или там, каких-то людей, связанных с Россией. Вот это было бы интересно, понимаете? Вот это было бы интересно. А так это просто компанейщина. Да, так это просто политиканство. Да? И вот мы тоже самые последние решили встроиться вот в этот театр абсурда. Вот когда, так сказать, конкретное ущемление прав человека мы не замечаем, но зато считаем, что, вот, например, скажем, строительство моста между Крымом и Кубанью, это вот противоречит европейским ценностям. Ну, довольно странные ценности у вас, вот так вот получается.
Вы затронули как раз Украину, а тут офис Владимира Зеленского объявил таки 5 вопросов, которые украинцам зададут на выборах. Первый – пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах. Ну, знаете, у них там будет опрос, не референдум, а опрос. Второй – создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей. Третий. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Четвертый. О том, поддерживают ли граждане легализацию каннабиса в медицинских, конечно, только целях. И пятый. Он касается Крыма, но задан в завуалированной форме. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? Вот такой вот вопрос с заковыкой.
Вот я уже вчера, мы это обсуждали, какой-то такой дешевый пиар, тоже имитирующий эту самую государственную деятельность. Смотрите, как, кстати говоря, выпадает из этих вопросов вопрос о каннабисе, о марихуане, если проще говорить.
Довольно странно.
Мне кажется, это личная проблема Зеленского. Вот.
И его творческая команда.
Да, это, вот этих творческих личностей. Они любят, так сказать, да, это самое, вдуть, что называется, так сказать, да, вот, попыхтеть, как бы, да, как что-то там, и все такое, да, вот, дунуть, как бы, и все, что с этим связано, так сказать, да. Ну, любят они это дело, понимаете? И на самом деле, как бы, именно творческая интеллигенция в Европе, в том числе, она вот и пропихивает всегда легализацию наркотиков. Сначала говорят, что надо легализовать легкие наркотики, потом они говорят, что легкие уже нас не торкают, так сказать, да, уже какой-то не тот приход вот от этого, да, так сказать, давайте уже по тяжелым пройдемся и так далее, и так далее. Синтетические наркотики, например, в Европе вот многие требуют легализовать, потому что говорят, что от них нет такого вреда якобы, там, как от героина там, и прочего.
Обычно всегда сравнивают с алкоголем, говоря, ну вот алкоголь.
Да, вот что алкоголь, что вот эти все эти таблетки китайские, вот, и все, что с этим связано.
Мне кажется, Китай, это получается, должен лоббировать это в той или иной степени.
Да, очень может быть. Очень может быть, да.
Им же рабочие места нужны.
Да, потому что огромное количество этой отравы, оно делается в Китае, на подпольных, так сказать, фабриках. Может быть, даже они не очень подпольные, я не знаю.
Такое ощущение, что в Китае вряд ли бывает что-то подпольное.
Нет, там много народу, в принципе, можно что-то подпольное организовать, но все равно. Но кто-нибудь знает, да, несомненно. Вот, кто-нибудь знает. Вот. И мне кажется, вот этот вопрос о каннабисе, который явно совершенно не политический, так сказать, он явно выбивается из этого самого, это прямо вот какая-то просто больная тема, видимо, для лично Зеленского или для кого-то из его окружения, или для всех них. Вот. Это точно. В медицинских целях. Тут только открой для этого ворота, в медицинских целях там еще и не такое можно легализовать вот, и придумать. Вот. Что касается всего остального, то, знаете, такие вопросы, на которые заранее ясны ответы. Считаете ли вы, что вот гарантии безопасности Украины должны быть гарантированы Будапештским меморандумом? Ну вот какой может быть ответ? Ну да, считаю.
Если разобраться, потому что тут же еще не совсем понятно, о чем речь.
Но это запутали они, да, до конца. Например, зона свободной торговли в Донбассе, да, как бы. Вы считаете, что это? Ну, правильно, все, независимо от того, как там даже относиться там с симпатией или без симпатии к ДНР, ЛНР, все скажут, да, считаем, да. То есть я это к тому, я к чему? Там, или, например, надо ли сажать этих самых чиновников пожизненно за коррупцию? Да, считаем. То есть тут это очевидная совершенно манипуляция, и я говорю, имитация государственной деятельности. Почему манипуляция? Потому что на все эти вопросы, кроме каннабиса, скорее всего, как бы ответ в 90% будет «да». Потому что даже люди с противоположными политическими взглядами, ну а что, они против, что свободная зона свободной торговли? Они «за». Они против этих самых гарантий безопасности? Наверное, «за». Они, так сказать, против этого самого того, чтобы за коррупцию сажали? За... То есть, а тогда зачем этот опрос, если так все понятно? А что касается...
Ну, продемонстрировать то, что мы с народом общаемся.
А что касается имитации, это именно вот это и касается формы. Это не более чем демонстрация, потому что результаты опроса не имеют никакой законной силы. Поэтому это просто, ну, представление, просто, так сказать, некое шоу. Вот вопрос, а что дальше-то? Вот вы получили эти, значит, ответы на эти вопросы. Дальше что? Что, как это все будет реализовано в каких-то практических делах. Хотя вот если говорить о свободной зоне Донбасса, я не очень понимаю, как они хотят это сделать.
А так там же у них есть... Это же не Донбасс, я так понимаю, это те области, которые они контролируют.
Ну да, они, может быть, хотят там устроить витрину, но не думаю, что у них это получится.
Небольшая пауза.
Вести ФМ.
Сергей Михеев, Сергей.
Да, ну насчет там зоны свободной экономической, так сказать, да, в этой, как его, в Донецкой и Луганской областях, но это давняя их вот мысль о том, значит, что они все время мечутся между тем, что они, предложат, значит, ДНР, ЛНР такие какие-то условия прям ее жителям, так, от которых нельзя будет отказаться, и тем, что вот давайте мы сейчас рядом прям с этой ДНР, ЛНР вот в Луганской и Донецкой областях, вот сделаем прям витрину такую, где будет настолько лучше жить, чем в ДНР, ЛНР, что вот они сами прибегут. Но спрашивается, а что вам мешало все это сделать до того? В конце концов, конфликт начался в 2014 году. Да, он идет уже 6 лет. А что вы вот в эти 6 лет не сделали там так, чтобы было очевидно лучше? Вот. Я вам больше скажу. Все, кто в курсе дел, прекрасно знают, что в Донецкой и Луганской областях вообще нормальной, на Украине, нормальной жизни нет. Там, если сравнивать, например, скажем, с другими регионами Украины, то там значительно хуже, чем было до 2014 года, и значительно хуже, чем в других украинских регионах по целому ряду причин. В первую очередь по причине того, что эти территории управляются там военными администрациями, военные и СБУшные администрации. Там военные и СБУ имеют совершенно беспредельное влияние. Вот. И они там все эти годы чинят откровенный беспредел. Вот совершают преступления, которые вроде как сами же должны расследовать, да? Отнимают у людей бизнес, имущество, деньги и все остальное. И все это прекрасно знают. И об этом сами украинские эксперты, даже вообще не, без всякой связи там, с российской темой, значит, периодически говорят и пишут. Там просто беспредел, вот этот вот беспредел военных, которые там, всяких разных добробатов, которые вообще никому не подчиняются, СБУ. Вот и все. На самом деле, Донецкая и Луганская области, будучи до 2014 года одними из самых успешных областей, да, постепенно превратились, благодаря вот этому засилию этих военных администраций, постепенно превратились в одни из самых неблагополучных. И по факту жители этих областей, которые остались на украинской стороне, они дискриминированы по целому ряду позиций, потому что там у них чрезвычайное положение. Ты, если хочешь там эти какую-то зону свободной торговли, что-то, ты сначала чрезвычайное положение там отменили или что-нибудь в этом роде. Там же совершенно другой режим управления. Там люди поражены в правах, они бесправны. И я уже не говорю о том, что чисто психологически внутри Украины все эти годы нагнетался психоз, что все, кто с востока Украины, они все сепары, они все, значит, подонки, они все как бы эти самые москали, они все против Украины. Вот и все. То есть, если бы на самом деле у киевских властей было бы желание как-то, значит, показать там, изобразить положительную разницу, они бы давно уже это сделали. И, между прочим, значит, Зеленский сейчас все сваливает на Порошенко, но уже сам Зеленский полтора года у власти. Он много раз ездил туда, в зону конфликта, при этом его там периодически посылают, да, так сказать, те, как, кем он, по идее, должен командовать. Он их главнокомандующий, они вообще слушать его не хотят. И хочется спросить, что ты какие-то опросы дурные проводишь? Ты бы давно уже сделал бы что-нибудь для того, чтобы облегчить жизнь людям. И вот именно поэтому это является ложью, это является имитацией. То есть мало того, что как бы, этот опрос он не будет иметь, ну, никаких последствий с точки зрения закона. Ну вот получишь ты, например, скажем, да, ответ на этот вопрос. Что ты дальше будешь делать? Вот, но это ладно. Но самое-то главное, что там есть, например, какие-то меры наведения порядка на украинской даже территории, да, которые можно было бы сделать давно, и ничего абсолютно до Зеленскому не мешало это сделать. Вот, но в реальности он этого не делает. Может быть, потому что не хочет, может, потому что не знает, может, потому что сам относится к этим людям плохо, я не знаю. Вот, но, скорее всего, потому что, на самом деле, он называется президентом, а в реальности он не способен управлять ни военными, ни этими добробатами, ни тем более СБУ. Не способен. Он, по идее, должен ими командовать, а в реальности они его посылают, и все. Если бы он был способен это делать, да, то есть там давно уже можно было бы выделить целый ряд элементарных действий, вообще не связанных никак ни с какими там зонами особыми экономическими, которые могли бы облегчить жизнь, скажем, и людям в Донецкой и Луганской области, в тех ее частях, которые остались под украинской юрисдикцией. И облегчить их общение, например, с ДНР, ЛНР. Например, простейшая вещь. Если ты хочешь... Он же обещал, например, просто, ну, грубо говоря, он обещал сагитировать жителей ДНР, ЛНР в пользу Украины. Слушай, ну, простейшая вещь. Ты облегчи, например, скажем, между ними хотя бы там вот возможность там ходить туда-сюда, да, так сказать. Возможность получать там какие-то пенсии, выплаты и прочее-прочее для пенсионеров. Ты просто облегчи на бытовом уровне жизнь вот этих людей, которые там находятся. Ничего же этого не сделано. Вот они построили один мост, восстановили, вернее, не построили, да, около станицы Луганской. Все, больше ничего нету. Больше ничего не сделано за полтора года. А он обещал, так сказать, такую феерическую там какую-то активность развить, что вот типа вот сами прибегут, он говорил фактически, что это донецкие, луганские люди поймут и сами сделают выбор, сами прибегут. Но там есть целый ряд просто элементарных вещей, которые можно было бы сделать. Для этого ничего особенного не надо было делать. Не надо проводить никаких опросов. И зоны этой экономической, так сказать, тоже не надо было. А вообще, что касается разных экономических штук, я вот напомню тоже к вопросу о европейцах, что когда заключались Минские соглашения, между прочим, Германия, да, обещала, что она вложит какие-то деньги для того, чтобы наладить там банковскую систему на Донбассе. Ну и спрашивается, и где эта Германия? И где ее деньги? И где то, что она обещала сделать? Ничего нету. А почему ничего нет, если, например, в Киеве и при Порошенко, и при Зеленском постоянно утверждают, что у них какие-то особые отношения с Европой? Ну, Германия обещала, это можно вот поднять, так сказать, да, все эти публикации, посмотреть. Они на официальном уровне обещали там что-то такое сделать. А что не сделали? А теперь вот они опросы проводят, что типа свободная экономическая зона. Слушайте, уже столько за эти годы наобещали там сделать с европейской помощью, с американской помощью, с еще там чьей-то невесть знает чьей помощью. А вот, и ничего не сделали. А сейчас вот давай опросы проводить. И это я к тому, что просто, ну, это вот имитация, да. И мне кажется, главное здесь все-таки вопрос каннабис. Вот увидите. Вот они все ответят «да» на эти вопросы. Но если вдруг на вопрос про марихуану, как бы, да, ответят «да», первым, что будет реально реализовано, это будет марихуана. А все остальное заподвиснет.
Ну, потому что это несложно же ведь.
Это несложно, да. И, ко всему прочему, я должен сказать, что еще с советских времен, украинские преступные группировки специализировались на наркотиках растительного происхождения.
Вот. Климат хороший, потому
что, да? Анаша, так сказать, все это, марихуана, гашиш. Вот. Ну и мак тоже, да, как, знаете, все эти песни. «В селе притихшем режут мак седые строгие мужчины».
А, это вот, ну, об этом написано.
Да. Вот. Это все про это. Вот. Украинские группировки всегда на этом специализировались, ОПГ. Вот. Поэтому, если, например, скажем, вот это вот легализуют, то целый сектор бандитов, вот реальных бандитов, настоящих бандитов, не просто там каких-то, а настоящих бандитов, да, наркомафии, вот, он выйдет из тени. Он выйдет из тени, и станет, они все станут уважаемыми людьми. Например, ведь за этим что последует? Например, за этим последует легализация выращивания, легализация ферм вот этих вот марихуановых. Бизнес последует за этим. Вот и все. А, казалось бы, вот это, так сказать, все этим наркобизнесу это и нужно. Вот. Не, мак – это одно, понятно, так сказать, да? Марихуана – это другое. Но, тем не менее, за этим может и это последовать. Вот Украина всегда этим славилась. Она вот в Россию тоже оттуда. Там теплее климат, лучше эти самые. В Россию всегда вот эта вот вся эта трава шла, в том числе оттуда. Из Средней Азии, так сказать, тоже шла, но оттуда дольше. Вот. А из Украины ближе. И в постсоветское время украинские группировки, они вот, так сказать, специализируются на контрабанде в России вот этой травы. Вот. Так что, видите, Зеленский знает, что делает. Поэтому все остальное, там это, Будапештский меморандум, это вообще ни про что. Да, то есть, да, нет, что можно хотеть, хочешь, да, хочешь, нет, это ничего не изменит абсолютно. А вот про каннабис это интересно. Вот это сразу позволит людям, так сказать, деньги зарабатывать, и причем большие.
Ну, напоследок надо сказать, что еще одна проблема большая, на Украине сейчас будут проверять.
А заодно, я прошу прощения, да, Сергей, а заодно можно будет огромное количество всяких разных ветеранов вот этого антитеррористических там этих действий.
Пристроить,
посадить их на это самое, на вот это самое, на то, чтобы пыхтеть, чтобы они поменьше там это самое, с ума сходили, пусть пыхтят лучше.
Да, это, кстати, люди поспокойнее, да, становятся.
Вот и
всё. Да. На Украине проверят показавшие встречу Путина и Медведчука телеканалы, говорят, таким образом они создавали положительный образ агрессора.
Ну, наверное, да, создавали положительный образ. Да. Да. Вопрос только в том, является ли Россия агрессором или нет. А так положительный образ, конечно, создавали. Ясно, что это было пиар и Медведчука, вот, и в свою очередь России. Хотя я здесь говорил, да. Я, например, совершенно не поддерживаю снятие санкций ни с каких украинских предприятий. Наоборот, их надо максимально ужесточить. А то тоже хитрые. Медведчук такой же хитрый, как, так сказать, и некоторые другие наши постсоветские друзья. Когда им надо, то они сюда приезжают. Когда нам надо, то они тут же демонстрируют независимость.
Сергей Александрович, ну что, у нас выходные начинаются постепенно.
Очень хорошо, да.
Спасибо, до свидания.